Глава 23. Весь этот кошмар начался в понедельник утром, когда сотрудники центра тихонько сидели за своими рабочими столами, и ни один клиент еще не появился. Мэтти вдруг издала болезненный пронзительный крик. Саманта была уверена, что не забудет его никогда. Все бросились к ней в кабинет.
«Он умер!» — провыла она. «Он умер! Донован умер!»
Мэтти стояла, прижав одну руку ко лбу, а другой держала телефонную трубку. Рот ее был открыт, в глазах ужас.
«Что?» — вскрикнула Аннет. «Его только что нашли! Самолет разбился! Донован погиб!»
Аннет упала в кресло и зарыдала. Саманта смотрела прямо в глаза Мэтти. На секунду-другую обе лишились дара речи. Барб застыла в дверях, прижав ладони ко рту. И вот, наконец, Саманта подошла к Мэтти и забрала у нее телефонную трубку.
«Кто звонил?»
— спросила она.
«Джефф», — пробормотала Мэтти, медленно опустилась в кресло и закрыла лицо руками.
Саманта заговорила в трубку, но связь уже прервалась. Колени у нее подогнулись, и она тоже опустилась в кресло. Барб рухнула в другое. Настала минута молчания, полная ужаса, страха и неуверенности. «Может, это какая-то ошибка?» «Нет, не похоже. Раз единственный брат Донована позвонил своей любимой тете и сообщил эту страшную новость. Нет, не ошибка. Не чья-то злая шутка. Это была правда, в которую верилось с трудом». Телефон снова ожил, звонили по всем трем линиям, новость быстро распространялась по городу. Мэтти сглотнула вставший в горле ком и выдавила.
«Джефф сказал, что вчера Донован улетел в Чарльстон на встречу с какими-то юристами. Сам Джефф уехал на уикенд из города, а потому Донован полетел один. Наземные диспетчерские службы потеряли с ним связь где-то около 11 вечера. Люди на земле слышали грохот, а утром его самолет нашли в лесу, в нескольких милях от Пайквилля, штат Кентукки».
Тут ее дрожащий голос оборвался, и она опустила голову.
«Просто не верится», — пробормотала Аннет. «Не могу поверить».
Саманта потеряла дар речи. Барб рыдала и что-то бормотала сквозь слезы. Они плакали и пытались как-то осознать случившееся. Через некоторое время Саманта вышла из комнаты и заперла входную дверь. Потом обошла все помещения, задергивая занавески и опуская жалюзи. И центр погрузился во тьму. Они сидели с Мэтти, а телефоны все трезвонили в отдалении, и время, казалось, остановилось. Через заднюю дверь вошел, пользуясь своим ключом, Честер и присоединился к скорбящим. Присел на краешек стола, обнял одной рукой жену за плечи, стал поглаживать ее по голове и утешать, а она рыдала и бормотала что-то себе под нос. Потом он тихо спросил.
«Ты говорила с Джуди?»
Мэтти отрицательно помотала головой и выдавила.
«Нет, Джефф обещал ей позвонить».
«Бедный Джефф. А, кстати, где он?»
«Он в Пайквилле. Улаживает там какие-то вопросы. Не знаю, какие именно. Похоже, не слишком справляется».
Через несколько минут Честер сказал.
«Знаешь, пойдем-ка домой, Мэтти. Тебе надо прилечь. И потом все равно работать здесь сегодня никто не будет».
Саманта закрыла за собой дверь в офис и опустилась в кресло. Она была слишком потрясена, чтобы чем-то заняться, а потому долго смотрела в окно и пыталась собраться с мыслями. Это ей не очень-то удалось. Ее вдруг охватило неукротимое желание бежать прочь из Брейди, из округа Ноланд, подальше от этих Аппалачей. Бежать и никогда больше сюда не возвращаться. Впереди праздничная неделя, День Благодарения, и она собиралась съездить в Вашингтон и провести время с родителями, а может, и с друзьями. Мэтти приглашала ее на праздничный обед, но теперь об этом не могло быть и речи. Вместо Дня Благодарения им всем предстоит идти на похороны. Завибрировал мобильник. Звонил Джефф. В тот же день, в половине пятого, он сидел за столиком для пикника в уединенном месте на лужайке, неподалеку от городка Нокс в округе Карри. Рядом был припаркован его внедорожник, и он был совершенно один, как и обещал. Заслышав ее шаги, даже не обернулся, не сдвинулся с места, и она подошла к нему по гравиевой дорожке. Он смотрел куда-то вдаль, погрузившись в размышления. Она поцеловала его в щеку и сказала: «Мне очень жаль». «Мне тоже», — сказал Джефф и выдавил слабую улыбку, которая тут же исчезла. Она взяла его за руку и уселась рядом. И они молча смотрели на раскинувшиеся перед ними древние холмы и горы. Поначалу не было слез, не было слов. Джефф был крепким парнем, настоящим мужчиной, и горе переносил стоически. Она подозревала, что, оставшись наедине с собой, он все-таки плакал. Брошенный отцом, осиротевший после смерти матери, теперь он потерял единственного близкого человека, которого любил по-настоящему. Саманта даже представить не могла всю глубину охватившего его горя. Она и сама чувствовала, что в ее душе и сердце образовалась огромная зияющая пустота, хотя знала Донована меньше 2 месяцев.
«Ты ведь понимаешь, это они его убили», — пробормотал Джефф, наконец озвучив мучившую их обоих мысль.
«А кто эти они?» — спросила Саманта.
«Кто они? Плохие парни, их полно кругом. Они безжалостны и расчетливы. Убить человека им ничего не стоит. Они убивают шахтеров, нарушая все правила безопасности. Убивают жителей гор, зараженной водой. Они убили 2 маленьких мальчиков, которые крепко спали у себя в трейлере. Они убивают целые поселки, когда вдруг прорывает дамбу, и вода со шламом обрушивается вниз, в долины. Они убили мою мать. А несколько лет назад убивали членов профсоюзов, которые боролись за повышение зарплат. Сомневаюсь, что мой брат стал первым адвокатом, которого они убили».
«И ты можешь это доказать?»
«Не знаю, но попробую. Сегодня утром я побывал в Пайквилле, должен был опознать тело, и заглянул к тамошнему шерифу. Сказал ему, что подозреваю грязную игру и требую, чтобы место катастрофы охранялось как место преступления. Сказал ему, что уже сообщил ФБР. Ведь самолет не взорвался, не сгорел и просто разбился. Не думаю, что он мучился. Можешь себе представить, что это такое — опознавать тело родного брата?»
Он весь сгорбился, сжался при этих словах. Саманта покачала головой. Скрипнув зубами, Джефф продолжил.
«Он лежит в морге. Ну, все, как показывают по телевизору. Выдвигают ящик из ячейки, потом медленно снимают белую простыню. Меня чуть не вырвало. Череп у него расколот пополам».
«Не надо, довольно».
«Да, ты права. Не надо. Думаю, есть в жизни вещи, к которым ты никогда не готов, и если все же делаешь их, потом даешь себе обещание, что больше никогда. Неужели большинству людей на Земле никогда не приходилось проводить опознание?»
«Давай поговорим о чем-нибудь другом».
«Ладно, неплохая идея. О чем хочешь поговорить?»
«Как собираешься доказывать, что произошло убийство?»
«Мы наймем экспертов. Пусть обследуют весь самолет от пропеллера до кончика хвоста. Национальный совет по безопасности на транспорте должен прослушать все записи сеансов радиосвязи, чтобы узнать, что происходило на борту перед катастрофой. Мы сравним все данные и сделаем выводы. Ночь была ясная, погода летная. Донован — опытный пилот, налетавший 3000 часов на одном из самых безопасных самолетов. Все это говорит в пользу моей версии. Видно, сильно достал каких-то плохих парней».
С востока подул ветерок, разметал высохшие листья на земле. Стало холодно. Они тесно прижались друг к другу, как давние любовники, которыми на самом деле не были. Недавними, не находящимися в самом начале романа. Два раза пообедали вместе, вот и все. Последнее, чего хотелось Саманте, так это заводить с Джеффом роман. К тому же она не совсем понимала, как он к ней относится. Он часто надолго уезжал из Брэди, и она подозревала, что тут замешана девушка. И потом, у них не могло быть никакого будущего. Конечно, можно приятно провести время вместе, развлечься, составить друг другу компанию холодными ночами, но она не спешила заводить подобные отношения. «Знаешь, — сказал Джефф, — я всегда думал, что худший день в моей жизни случился тогда, когда тетя Мэтти ворвалась в классную комнату и сказала, что моя мама умерла. Мне было 9, но сейчас все хуже, гораздо хуже. Я словно окаменел. Хоть ножи в меня втыкай, ничего не почувствую. И еще я жалею, что меня не было с ним».
«Не надо так говорить. Одной потери более чем достаточно».
«Я просто не представляю себе жизни без Донована. Мы ведь были сиротами. Нас растили и воспитывали родственники в разных городах. Но он всегда старался приглядывать за мной, прикрывать мне спину. Я вечно влипал в какие-то истории, ничего не боялся. Ни родственников, ни учителей, ни копов, ни даже судей. А вот Донована побаивался. Ну, не в физическом смысле. Я боялся его подвести. Последний раз предстал перед судом, когда мне было 19, а он только что окончил юридический колледж. Меня поймали на наркоте. Всего-то щепотка травки, которую я пытался продать. Судья отнесся ко мне милостиво. Собирался дать несколько месяцев в окружной тюрьме. Ничего серьезного. Ну и когда меня вызвали и попросили подойти к судье, я оглянулся и увидел в зале брата. Он стоял рядом с тетей Мэтти, и в глазах у него были слезы. Прежде я никогда не видел его плачущим. Ну и тогда я тоже заплакал и пообещал судье, что он меня здесь, на скамье подсудимых, никогда больше не увидит. И он не увидел. Я сдержал обещание. И с тех пор получаю только штрафы за превышение скорости». Голос его дрогнул, он громко высморкался, но слез не было. «Он был моим братом, моим лучшим другом, моим героем, боссом, человеком, которому я мог рассказать все. Донован был для меня всем. Я не знаю, как мне теперь дальше жить и что делать». Саманта едва не расплакалась, но тут же одернула себя и приказала: «Ты просто слушай, ему надо выговориться». «Я найду этих людей, Саманта, ты меня слышишь? Даже если придется потратить все до последнего цента. А если потрачу и не хватит, пойду и украду. Я выслежу их и отомщу. Донован не боялся умереть, и я тоже не боюсь. Надеюсь, что и они тоже».
«Кто у тебя подозреваемый номер один?»
«Ну, думаю, что Крул Майнинг».
«И все это из-за документов, да?»
Он обернулся, взглянул на нее. «А ты откуда знаешь о документах?»
«Как-то в субботу летала вместе с Донованом в долину Хаммер. А потом мы встретились с Виком и вместе пообедали в Рокуэлле. Они говорили о Крул Майнинг, вот и проболтались».
«Просто удивительно. Обычно Донован очень осторожен».
«Так в Крул Майнинг знают об этих документах?»
«Знают, что они пропали, и подозревают, что они у нас. Эти документы смертельно опасны для них и настоящий козырь для нас».
«Ты их видел?»
Он поколебался несколько секунд, потом ответил: «Да, видел, и знаю, где они находятся. Ты глазам своим не поверишь, прочитав, что в них».
«Да никто бы не поверил».
Словно спохватившись, он сделал паузу, но ему, видно, хотелось выговориться. Уж если Донован так ей доверял, то и он тоже, наверное, может. И Джефф продолжил: «Там есть докладная записка от исполнительного директора в Питтсбурге, направлена в их штаб-квартиру в Лондоне. И в этой записке стоимость регенерации горы Пек оценивается приблизительно в 80 миллионов долларов. А сумма компенсационных выплат по судебным искам нескольким семьям, пострадавшим от раковых заболеваний, всего в 10 миллионов максимум. И это, разумеется, вопиющая несправедливость. Причем эти иски о возмещении ущерба так и не были поданы в свое время, и нет никакой уверенности, что их когда-либо подадут. Потому что куда дешевле и выгоднее позволять людям пить зараженную воду, умирать от рака, кинуть им кость в виде нескольких лишних баксов, вместо того, чтобы остановить утечку из хранилищ вредных отходов.
И где же находится эта докладная?
Вместе с остальными бумагами. 20 000 документов в 4 коробках, и все спрятаны в надежном месте.
Где-то поблизости?
Ну, недалеко отсюда. Не могу тебе сказать, слишком опасно.
И не говори. Я и без того знаю теперь больше, чем хотел бы.
Он отпустил ее руку, отодвинул столик для пикника. Потом отошел, наклонился, взял пригоршню камушков и принялся бросать их вниз, в пропасть, бормоча что-то нечленораздельное. Наклонился, набрал еще одну пригоршню, потом третью и продолжал бросать камни в пустоту. Стемнело, в небе сгущались облака. Джефф вернулся к столу, остановился рядом с ней и сказал. «Ты должна это знать. Возможно, тебя прослушивают. Твой телефон в офисе, ну и еще пара жучков в квартире. На прошлой неделе мы с Донованом пригласили одного парня проверить наш офис. Ну и, само собой, повсюду были жучки. Будь осторожна, не болтай лишнего, потому что тебя могут подслушивать».
«Ты ведь шутишь, верно?»
«По какой-то непонятной причине мне сегодня совсем не до шуток, Саманта».
«Да, конечно, я поняла, ты прав. Но зачем им подслушивать меня?»
«Они всегда очень пристально следили за нами, особенно за Донованом. Вот уже несколько лет он живет с ощущением, что его прослушивают. Возможно, именно поэтому и полетел вчера в Чарльстон встретиться со своими юристами с глазу на глаз». Они проводили эти встречи в разных номерах отеля, чтобы сбить с толку слежку. «Эти твари, убийцы, видели тебя в нашей компании. Денег у них куры не клюют. Могут позволить себе наблюдать за перемещениями людей, особенно юристов, недавно появившихся в нашем городе».
«Прямо не знаю, что и сказать. Сегодня весь день говорила с отцом об этой авиакатастрофе».
«С какого телефона?»
«Ну, из офиса и по мобильному».
«С телефоном в конторе поосторожней. Лучше пользоваться мобильным. Возможно, скоро придется перейти к одноразовым с предоплаченной картой».
«Просто не верится».
Он сел рядом с ней, взял за руку, приподнял воротник куртки. Солнце садилось за горные хребты, холодный ветер усилился. Ладонью левой руки он смахнул слезу, ползущую по щеке. А когда заговорил, голос звучал сдавленно и хрипло.
«Помню, когда умерла мама, я плакал и никак не мог остановиться».
«Ты поплачь, поплачь, Джефф».
«Не могу. Раз уж не могу плакать из-за брата, то, наверное, уже никогда не получится».
«А ты попробуй, сразу станет легче».
Он тихо и неподвижно сидел несколько минут. Слез видно не было. Тьма сгущалась, ветер налетал порывами. Они еще теснее прижались друг к другу. После паузы Саманта сказала.
«А знаешь, я сегодня говорила с отцом. Он, понятное дело, страшно расстроен. Ведь они с Донованом сдружились за последние несколько месяцев, и папа им просто восхищался. Он знает нужных людей... Сумеет найти толковых экспертов, которые смогут установить причину катастрофы. Сказал, что ему за долгие годы доводилось расследовать множество катастроф с участием маленьких самолетов.
«И специально подстроенных тоже?»
«Да, бывало и такое. Помню два случая. Один разбился в Айдахо, другой — в Колумбии. Я хорошо знаю отца, он наверняка уже висит на телефоне и сидит за компьютером. Ищет экспертов, специализирующихся на авариях с маленькими Cessna'ми. Он сказал, главное — это убедиться, что самолет был исправен.
Он был исправен.
Как бы то ни было, но маршал Кофер к нашим услугам.
Спасибо. Мне нравится твой отец.
Мне тоже. Ну, почти всегда.
Я замерз. А тебе холодно?
Да.
И мы, наверное, должны заглянуть к Мэтти?
Думаю, да.
Поскольку от семьи Грей почти никого не осталось, а дом их был разрушен еще много лет тому назад, выпечка и прочие блюда доставлялись из разных мест, и Мэтти не сомневалась, что люди помогут. Еду начали приносить к концу дня, и каждый, внесший свою лепту и что-то приготовивший, оставался в доме. Сколько слез было пролито, сколько соболезнований высказано, сколько дано обещаний помочь всеми силами и сделать все возможное. И что самое главное, обсуждались детали и подробности. Мужчины толпились на веранде и у гаража, курили и гадали, чем была вызвана катастрофа. Мотор отказал. А может, пилот сбился с курса? Кто-то заметил, что Донован не посылал сигнал «Мэйдэй», международно принятый призыв о помощи, знак, что на борту не все в порядке. И что это могло означать? Большинство собравшихся мужчин летали только раз или два в своей жизни, а некоторые — вообще никогда. Но это вовсе не мешало им сознанием дела обсуждать случившееся. В доме женщины накрывали на стол, время от времени торопливо пробуя новые блюда, выражали соболезнования Мэтти, обсуждали брак Донована и Джуди, хорошенькой молодой женщины, которая так и не прижилась в их городе, но о которой они теперь вспоминали со всей теплотой и без осуждения. Джуди и Мэтти предварительно обсудили организацию похорон и поминок. Поначалу Джуди уговаривала подождать до субботы, когда состоится отпевание в церкви. Но Мэтти казалось неправильным заставлять людей страдать на протяжении всего праздника благодарения с перспективой закончить его столь печальной церемонией. Саманта наблюдала за всем со стороны и пришла к выводу, что традиции в Аппалачах весьма сильны, что здесь никто не допускает спешки, хороня умерших. Прожив в Нью-Йорке 6 лет, она привыкла к кратким церемониям прощания. Живые должны были жить дальше и работать. Мэтти тоже вроде бы хотела завершить все побыстрее, и вот, наконец, ей удалось убедить Джуди провести службу в среду днем. В четверг Донован уже будет покоиться на кладбище, и все смогут спокойно праздновать День Благодарения. Итак, служба должна была состояться в Объединенной Методистской Церкви в среду, 26 ноября, в 4 часа дня. А сразу за ней и похороны на кладбище за церковью. Донован и Джуди считались прихожанами этой церкви, хоть и не заглядывали туда годами. Джефф хотел похоронить брата на Серой горе, но Джуди была категорически против. Джуди вообще недолюбливала Джеффа, и это чувство было взаимным. Но поскольку она являлась законной женой Донована, то решающий голос в организации похорон принадлежал ей. Тоже традиция, а не закон, и все это понимали, включая и самого Джеффа. В понедельник вечером Саманта провела у Мэтти примерно час, но вскоре устала от всех этих ритуальных посиделок с другими скорбящими, от горы еды, громоздящейся на кухонном столе, и вышла подышать свежим воздухом. Она устала от бессмысленной болтовни людей, которые хорошо знали Мэтти и Честера, но совсем не знали их племянника Донована. Устала от слухов, сплетен и домыслов. Ее рассмешило, с какой непостижимой скоростью весь этот маленький городок принял трагедию и вознамерился выжать из нее все возможное. Но вскоре насмешливое настроение сменилось отчаянием. Джефф тоже устал и пребывал в отчаянии. Его обнимали и утешали какие-то толстые женщины, которых он не знал, и он решил сбежать. Чмокнул Саманту в щеку на прощание, сказал, что ему надо побыть одному. Сама она ушла вскоре после него, отправившись пешком по тихим улочкам города к своему дому. Аннет окликнула ее и пригласила на чай, и они пили его в полутемной гостиной до полуночи, не говоря ни о чем другом, кроме Донована. Солнце еще не встало, а Саманта уже проснулась, пила кофе и просматривала новости в интернете. Местная газета «Роаноке» разместила краткое сообщение о случившемся, но ничего нового из него она не узнала. О Доноване отзывались как о преданном интересам простого народа адвокате, защитнике прав шахтеров и местных землевладельцев. Упоминался и приговор по делу Тейтов, наряду с иском против Cruel Mining в связи с долиной Хаммер и иском Райзера Клоун Рок Коул и его юристом. Какой-то приятель и коллега отзывался о Доноване как о бесстрашном защитнике природной красоты Аппалачей и убежденном противнике предательской политики угольных компаний. Не было ни одного намека на какую-то нечестную игру. Власти занимаются расследованием. Доновану недавно исполнилось 39. У него остались жена и ребенок. Отец позвонил ей довольно рано и спросил о похоронах. Он хотел приехать и проводить Донована в последний путь вместе с ней, но Саманта сказала «нет, спасибо, не надо». Большую часть понедельника маршал сидел на телефоне, стараясь получить как можно больше информации. И обещал, что когда они с дочерью встретятся через несколько дней, непременно что-нибудь нароет. И еще им надо будет обсудить дело Райзера, которое теперь зависло по вполне объективным причинам. Контора напоминала похоронное бюро. В ней было темно и мрачно, никаких перспектив приятно провести день. Барб повесила на дверь табличку «Закрыто» и заперла центр изнутри. Мэтти осталась дома, тоже следовало сделать и остальным. Все встречи были отменены, но телефонные звонки не отвечали. В этот день центр бесплатной юридической помощи не работал. То же самое наблюдалось и через три квартала по Мейн-стрит в конторе Донована М. Грея. На запертой двери красовалась аналогичная табличка. Внутри Джефф совещался с секретарем и помощником юриста. Они пытались вместе придумать, что делать дальше. Из сотрудников остались только эти трое. Фирма умерла.